хочу поделиться одним текстом, который стал огромным благословением для меня. Огромным благословением. Он, можно сказать, сильно изменил мою жизнь. Это произошло год назад. Это была проповедь того самого Джон Пайпера. И когда я увидел этот текст, который мы сейчас посмотрим, я многие вещи в жизни своей пересмотрел со своей женой. Мы тогда начали разбирать, много раз посвятили, много времени посвятили в этом тексте с домашней группой. И через год, на Новый год, некоторые люди свидетельствовали о том, что этот текст год назад сильно повлиял на них и стал большим благословением для них. Предлагаю вам открыть Евреям 12 главу, точнее 11 с последнего стиха. 11 глава, 40 стих. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Прошу прощения. Первое, я хочу сделать некоторые уточнения. В этом тексте есть некоторый неточный перевод. В первом стихе, «свергнем с себя бремя и запинающий нас грех». Это очень важная формулировка. Но дальше идет «с терпением будем проходить поприще». Можно было бы эти слова вообще вычеркнуть. Я не знаю, как такие слова, ну, как такое можно было перевести. Все другие переводы переводят это как пробежать забег. Там не проходить, там пробежать. И не поприще, а забег. И тогда это играет, ну, тогда это играет совершенно другую роль. То есть это не какое-то терпеливое прохождение дистанции. Это забег, который нужно пробежать. Об этом идет речь. Давайте посмотрим, кому обращается, в каких обстоятельствах, кому обращается автор этого послания. Если вы перелистнете в начало, Евреям 2 глава, с 1 по 3 стих. Автор пишет им: «Посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть». Автор уже с начала этой книги начинает предупреждать их. Мы должны быть особенно внимательными. Это церковь, которая получила просвещение, прошла тяжелые времена, проявила веру. Но вот он им пишет послание, и он говорит: мы должны быть особенно внимательными. Можно было бы спросить автора: о чем ты говоришь? Мы такой подвиг веры совершили. Мы столько пережили гонений в своей жизни. То есть, когда он говорит, мы должны быть особенно внимательными, то есть, мы должны быть особенно внимательными, несмотря на то, что раньше в жизни были успехи и победы. И опасность этого, он говорит, чтобы не отпасть. То есть это серьезное предупреждение. Еще третий стих. «То как мы избежим, вознеродев о тольком спасении?» То есть он говорит, что в вашей жизни может наступить такой момент, когда вы будете вознеродеете о спасении. Вторая глава, 12 стих. Он дальше говорит: «Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, и чтобы оно не отвернуло вас от живого Бога. Ободряйте друг друга». То есть он говорит: братья, берегитесь, чтобы сердце у вас было в правильном состоянии. Ободряйте друг друга. Вы нужны друг другу, потому что может настать момент, когда кто-то из вас начнет отпадать. Дальше он пишет в 5 главе, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть уже учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Можно услышать за текстом этим некоторый комок в горле автора. Он говорит: вы успокоились? Вы рано успокоились? Уже столько времени прошло. Вам по времени должно было давно стать учителями. Столько времени прошло. Вы так давно в церкви, да, вы пережили некоторые трудности, но вам по времени нужно быть учителями. Учителями в своем доме, в своей семье, домашней группе. А для вас нужны еще основы. Он сильно о них переживает. И теперь чуть-чуть позже, 12 глава, 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не всовратилось, а лучше исправилось». Он говорит, что ваши колени, они как бы дрожат. Один удар, одно сильное обстоятельство, один сильный шторм в вашей жизни, и это травма на всю жизнь. Вы упадете и больше никогда не подниметесь. Это церковь, которая стоит не на прямых ногах, колени, которые трясутся, и вот-вот она может упасть. Это церковь, которая думает, что тяжелые времена уже прошли, сегодня все спокойно, и можно жить по течению. Такое ощущение, что есть вариант, есть такая опция жить по течению или жить спокойно, нормально, без тяжелых обстоятельств, без того, чтобы сражаться. Он говорит: укрепите опустившиеся руки. Он говорит о том, что еще есть для вас шанс. Есть шанс для вас укрепиться. И наш текст, это 12 глава. «Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя бремя и запинающий нас грех». Павел говорит, то есть автор этого послания говорит, это очень опасно. Так что, пожалуйста, братья, давайте посмотрим на Христа и будем бежать. Все остальное в этом тексте есть основной глагол – бежать. А все остальное в этом тексте или говорит о стиле бега, или мотивирует бег. Например, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя бремя и запинающий нас грех». Он говорит, что бег должен сопровождаться освобождением от двух вещей. Бремя и запинающий грех. И это очень важно, потому что он говорит не освободиться только от греха, он говорит освободиться от любого бремени. Христианин, не только грех, все, что мешает тебе бежать. Знаете, часто я знаю, что я присутствовал при встречах с Колей и иногда слушал тяжелые разговоры, и можно было бы некоторый разговор перефразировать таким образом. «Пастор, просто скажи мне, это грех? Нет? Это все, что я хотел слышать. Это все, что... Переезд в другую страну? Смена работы? Скажи просто, вот сейчас жениться на этом человеке – это грех? Нет? Это все, что я хотел слышать, мне больше ничего не нужно». Но автор говорит о том, что основной акцент должен, или основной вопрос должен звучать, помогает ли мне это бежать? Не только грех. Оставить не только грех, а все, что мешает бежать. Если вам мешает бежать игра, ваш гаджет, ваша работа или какие-то другие вещи, он говорит, все это нужно оставить для того, чтобы бежать. В другом месте он говорит о том, что Павел пишет, что все подвязаются бежать за бег, но только один получает награду. И потом он говорит, бегите так, чтобы получить. Иными словами, вы можете бежать, но награды вы не получите. Вы не получите награды, если не освободитесь от любого бремени и запинающего вас греха. Поэтому основной вопрос каждому выбору жизни: помогает ли это мне бежать? Помогает ли это мне быть более смиренным, терпеливым, мягким, добрым, любящим, более святым, более чистым, более воздержанным? Стоит ли это у меня на пути, или это помогает мне бежать? Главная задача – задавать себе вопрос максимальной праведности, а не минимальной. Это грех? Нет? Тогда все нормально. Знаете, почему мы не задаем себе такие вопросы? Мы не страстные бегуны. Мы просыпаемся утром. Мы не спрашиваем, где эта дистанция, которую мне нужно пробежать? Как мне сегодня прожить день свято? Как сегодня сражаться и угодить Богу? Как сегодня прожить день угодный и плодотворный? Мы не страстные бегуны. Просыпаясь утром, все идет по накатанной. Как будто нет никакого сражения. Как будто если делать все в обычном темпе, ничего плохого или ничего страшного не произойдет. Если бы у нас было такое видение вещей, тогда бы мы не задавали себе таких вопросов, сколько грехов я могу избежать, но сколько препятствий в своей жизни я могу убрать, чтобы бежать. Как полететь? Как полететь, как побежать в этом забеге праведности? В 11 главе автор приводит пример, 11 глава, 23 стих, он приводит пример Моисея, родителей Моисея и самого Моисея. 11 глава, 23 стих. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не страшились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую он оставил Египет, не устрашившись гнева царского, ибо он, как видя невидимого, был тверд». 40 лет спустя, 28 стих, «Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Первый пример. Родители прячут ребенка. Представьте, гнев фараона, он говорит о том, что истреблять всех младенцев. И эти родители прячут ребенка. Представьте, как они спали эти 3 месяца. Каждую ночь, когда ребенок плачет, или каждый день, когда он плачет, как они моментально вскакивали, какие быстрые были реакции. Сколько стоило им скрывать этого ребенка эти 3 месяца? Этот текст приводит их в пример, как бегунов, которые не устрашились царского повеления. Второй Моисей. О Моисее сказано, что он не устрашился фараона. Он, с одной стороны, там написано, что он испугался и убежал. Испугался о том, что об этом узнали. Но здесь евреям... Извините. Исход, 1 глава, 22 стих. Там написано... Исход, 2 глава, 13 стих, там говорится, 14 стих. «Моисей испугался и сказал, верно узнают об этом деле, когда он убил египтянина. А в Евреям сказано, что он не убоялся царского повеления». Евреям 11 глава, 27 стих. Речь идет о том, что Моисей сделал выбор в своей жизни еще до того, как пришел кризис в его жизнь. Когда он подрастал, он должен был определить свое identity, то есть кто он на самом деле есть. Он еврей или он египтянин? Он тогда сделал выбор И когда пришли обстоятельства, он был тверд в своем выборе. Поэтому говорится о том, что он не убоялся царского повеления. Он не убоялся в смысле, он не пошел договариваться. Извини, это просто там с руки сорвалось. Он не пошел объясняться перед фараоном. Нет, он сделал выбор в своей жизни. Он сделал выбор быть твердым Божьим обещанием Богу. И поэтому, когда пришли обстоятельства, он бежал. Но бежал не из страха. Бежал из страха, что об этом узнают, но был тверд в своем выборе, и поэтому он сегодня для нас герой веры. Позже, когда он совершает Пасху, там написано, что его случай из его жизни 40 лет позже, когда он совершает Пасху, они мажут косяками, он делает выбор. Это безумие то, что они делают. Но все вот эти ситуации в жизни Моисея и его родителей показывают, что эти люди сделали выбор, и каждый день они платили, чтобы быть твердыми своему выбору. Они страстные бегуны для нас. Вся 11 глава перечисляет этих страстных бегунов, этих примеров для нас. И 12 глава, 1 стих начинается: «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Они для нас мотивация. Они для нас мотивация, чтобы нам бежать свой забег. Я бы предложил вам, я знаю, что это очень абстрактно, начать бежать. И что это значит? Как можно начать бежать? Как сегодня практически, что мы могли бы практически сделать? То, что мы тогда сделали с домашней группой, и я со своей женой, и предлагаю вам сделать. Возьмите время отдельное, минут 15-20, может быть. Возьмите листочек и ручку и запишите, во-первых, грехи, которые запинают вас, а во-вторых, бремя. Бремя, которое как бы запинает ваш бег, это не грехи. Но то, что ослабляет или делает ваш бег медленнее. Посмотрите на то, что на самом деле препятствует вашему бегу. Отложить грех и отложить бремя можно только, если есть план. У нас нет шансов победить, если нет плана. Нам нужен план. Нам нужен план, как бежать. Вы знаете, как вы живете. Вы знаете, что, ну вот, если бы вы у своего ребенка спросили, как выглядит страстный бегун, или как должен выглядеть христианин, который, как этот бегун, ну то есть он очень ревностный по поводу своего забега. Как выглядит, спросите у ребенка, как выглядит христианин, который, ну как бы является примером. Этот ребенок скажет вам, Это несложная задача. Он скажет, ну, наверное, это тот, кто просыпается рано утром, ищет Бога с утра, тот, кто в течение дня ищет совета у Бога, ищет направление на этот день. Очень простые ответы, это знает даже ребенок. И вместе с этим есть очень много вещей, которые в этом забеге каждым утром нас запинают, и мы снова повторяем, мы снова как бы не бежим. Утро начинается, в телефон, там что-то в Фейсбуке написали. Нет времени для того, чтобы провести качественное время с Богом. Мы не страстные бегуны, и нам нужен план. Нам нужен план для того, чтобы начать бежать, как здесь говорится. У нас нет шансов жить угодной Богу жизнью, если мы не будем сражаться, если это не будет наш забег, если мы не приложим силы для того, чтобы бежать. Я прошу вас, планируйте свой забег этой зимой. Планируйте свой забег со Христом этой зимой. Хочу еще поговорить о мотивации. И вокруг, первый стих 12 главы говорит: «Имея вокруг себя такое облако свидетелей». Кто эти свидетели? Чему они свидетели? Есть два типа свидетелей. Одни свидетели, которые свидетели произошедшего, какой-то ситуации. Другие люди, другие свидетели – это те, которые свидетельствуют. То есть они говорят нечто, заявляя, что они сделают то или другое. Они свидетельствуют. Так вот, эти свидетели, которых мы имеем здесь, они как те, которые говорят о том, что они сделали. Они свидетельствуют нам. Есть дистанция, есть забег. И они, знаете, вот в забегах там есть ленточка, и бегуны, они бегут по трассе, а люди стоят за эти ленточками и смотрят за ними. Так вот, эти свидетели, которые мы имеем в Евреям 11 главе, они стоят за эти ленточками, и они говорят: ты сможешь пробежать этот забег. Там стоит Моисей, и он сказал, и он скажет вам: я выбрал Царство Небесное больше, чем богатство, и ты сможешь. Там же стоит Давид, который сказал: прелюбодеяние тебя не остановит. Еще есть надежда, ты можешь еще бежать, ты можешь еще покаяться. Там же стоит Сара, которая говорит: я была стара, это было невозможно, но Бог верен. Ты сможешь довериться Ему, Он сможет побороть любое обстоятельство, любую болезнь в твоей жизни. И вот эти свидетели стоят за этой лентой и мотивируют нас. Вот для чего Библия. Нам нужны эти свидетели для того, чтобы свою жизнь не прожечь впустую, для того, чтобы нам пробежать забег так, как этого ожидает Бог. В 11 главе еще говорится о том, что 11 глава, 4 стих: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, и он по смерти говорит еще». Кровь Авеля говорит еще: ты сможешь принести Богу жертву лучшую. Это очень важное слово там. Кровь Авеля говорит еще сегодня в твое сердце: ты сможешь принести Богу жертву лучшую. У нас целое облако таких Авелей за плечами. Сегодняшних проповедников, проповедников-реформаторов, апостолов, множество историй. Все они для нас мотивация. Вы сможете пробежать этот забег. Вторая мотивация. 11 стих, 11 глава, 39 стих. «И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного». Не получили обещанного. Почему они не получили обещанного? Почему они не достигли? Они же пробежали дистанцию. Ответ: Бог так задумал, что они получат свое наследство только вместе со мной. Тогда же, когда и я закончу свой забег, когда вы закончите свой забег, тогда и они получат свою награду. Разве это не потрясающе? Бог откладывает награды всех святых, всех апостолов для того, чтобы ты сегодня пробежал забег. Они ждут тебя, они стоят за этими ленточками, и они ждут, когда они вместе с вами смогут получить эти награды. Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Иисус, Навин, Давид и другие праведные женщины и мужчины, они ждут сегодня, что мы пробежим свой забег. Огромные, непостижимые объемы Божьих обещаний ждут нас, чтобы мы верно закончили свой забег. Библия учит, что смерть – приобретение, но не конец. Библия также учит, что они стенают, ждут освобождения, получения новых тел, Лютер просит нового тела, но не получит, потому что ты сегодня не закончил свой забег. И если это не греет сегодня твое сердце, если это не мотивирует бежать, то что тогда? Прозвучит труба, и все оставшиеся в живых, и те, кто погибли, вместе встретятся со Христом. Все творение ждет того дня апокалипсиса, когда и от своего освобождения. И вот вы сидите со своим списком того, что замедляет ваш бег, список драк, в котором вам придется принять участие, в которых придется сражаться. Помните Елисея, Даниила, Моисея, Давида, которые не закончили свой забег и ждут вас. Ваш голос может вам говорить: у тебя не получится. Хочешь вставать рано для того, чтобы провести время с Богом? У тебя не получится. Ты еще раз пробовал. Хочешь перестать играть и смотреть столько фильмов много? Это не грех, но у тебя не получится. Вспомните этих героев веры, которые сегодня еще ждут, чтобы ты пробежал дистанцию, чтобы сегодня твой день был угодным для Бога. Третья мотивация. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Начальника и совершителя нашего бега. Тот факт, что сегодня мы можем вообще бежать, было куплено для нас драгоценной кровью Иисуса Христа. Мы бы не смогли, мы бы просто стояли в сторонке и ждали суда, когда гнев Божий излился бы за нас. Наш начальник и совершитель нашего спасения сделал наш бег возможным. Он дал нам мышцы, которые могут двигать нас вперед для того, чтобы приносить Богу славу. Раньше мы даже не способны были этого сделать. Если есть какая-то надежда для меня, для моей жены, это только благодаря Иисусу, который сделал мой забег возможным сегодня. Мотивация 4. Ради радости. Второй стих. Взирая на начальника, совершителя веры Иисуса Христа, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел, одесную престола Божия. Это не похоже. Ради радости претерпел крест. Это не похоже на какое-то что-то яркое. Это похоже на очень большую потерю, на много боли. Очень много боли. Это не похоже на приобретение. И когда будут закрадываться мысли, если я признаюсь в грехе, это будет большая боль. Вспомните, что Христос в Гефсиманском саду, он думал, завтра будет много боли. Это будет мегаболь. Это начнется с 9 вечера и не закончится утром, и будет продолжаться всю ночь. Я больше никогда не усну до смерти своей. Это будет очень больно. Это будет как ад, буквально. Как же он сделал это? Как он пробежал эту дистанцию? Да, это будет больно, но на основании радости, которая ждет меня там. Я обещаю, смерть – приобретение, вопрос времени. Наша жизнь как выдох, и даже если придется пережить много боли, за 80 лет – это выдох в сравнении с 80 тысячами миллениумов. Поэтому скажи плоти и сатане, страдание вне сравнения с той славой, которая будет открыта мне. Поэтому этой зимой я отложу грех, и все, что запинает меня, я пробегу дистанцию вместе с Иисусом Христом. Я пробегу эту дистанцию. Мы можем и не пробежать эту дистанцию. Мы можем продолжать жить обычной христианской жизнью, обычной, не страстно желая служить в церкви. Просто приходя на богослужение, участвуя в домашних группах, участвуя в общении, оставаясь таким нестрастным бегуном, наши колени очень слабы, нас постоянно будут запинать одни и те же грехи, и наши ноги будут завязаны различными бременами, которые постоянно нас будут опять и опять запинать. Я помню, как Николай делился мне опытом. Он сказал: «Знаешь, я раньше думал, что я вот буду проповедовать много, и люди начнут автоматически меняться». Говорит: «Но много времени прошло, и все остается точно так же». Он говорит, я запомнил этот пример очень хорошо, он говорит: люди некоторые христиане похожи на людей, которые построили большой дом на берегу реки. Они построили большой дом, там вся жизнь их, там все для них в этом доме. Но вот Иисус говорит им стать на плот. С одной стороны дом, а с другой стороны плот. И они разрываются между тем, что они хотят, что ценно в их жизни и жизнь, которую предлагает Христос. И они становятся на плот одной ногой. Они, с одной стороны, еще держатся за этот мир и все, что он предлагает, а с другой стороны, одной ногой уже на плоту. И слава Богу. Потом наступает момент, когда они отпускают эту жизнь, они отпускают какие-то страхи, они становятся двумя ногами на этот плот, и они плывут. Слава Богу, они плывут. Они думают, новая жизнь. Но они плывут очень медленно и по течению. И жизнь такая уравновешенная, равномерная, плавная. Они плывут на этом плоту. Подплывает пастор на моторной лодке и говорит: «Давай, давай! Возьми весло, начни гребсти». Но они также плывут медленно на своем плоту, пока этот плот не врежется в какую-нибудь корягу. Христианин посмотрит вокруг себя, он увидит, что плот его застрял, и он стоит на одном месте, и он начнет как-то шевелиться, что-то делать. Он возьмет какую-то палку и начнет отталкивать плот. Он говорит: часто в нашей жизни, неужели нам нужны коряги для того, чтобы начать как-то двигаться и начать служить? Хочу, наверное, еще раз прочитать этот текст и напомнить вам, чтобы вы написали список вещей, которые запинают ваш бег. Может быть, во время молитвы подумайте о том, что запинает ваш бег, что препятствует вам бежать ради Христа. Что мешает вам каждый день бежать так, как Христос этого хочет? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем бежать предлежащий нам забег, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел, одесную престола Божия. Давайте встанем, помолимся о том, чтобы наша жизнь была забегом, была ярким выражением такого бега, который ожидает Бог от нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за образы, которые заложены в Евреям 11 главе, за всех этих людей, героев веры, которые в своей жизни сделали выбор. Они сделали выбор в пользу Тебя, не пошли на компромиссы, и они пробежали свой забег достойно. Мы очень нуждаемся, Господь, чтобы Ты освободил, Ты указал нам на то, что запинает наш забег, на те грехи, которые останавливают нас и возвращают назад. Мы очень просим, чтобы Ты указал это и помог нам измениться. Помог нам бежать забег, подобно этим людям в Евреям 11 главе. Мы очень просим Тебя, Отец наш Небесный, мы нуждаемся в том, чтобы Ты дал нам страсть бежать. Мы очень просим, чтобы утром, просыпаясь, мы искали, где это место, где я могу бежать, где эта дистанция, где Ты хочешь, чтобы я сегодня служил и прославлял Тебя. Я очень прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы наша жизнь была ярким забегом. Прошу, чтобы Ты благословил нашу церковь быть страстной, верной, терпеливой в своем забеге. И пусть имя Твое будет прославлено.